Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
Мы вернулись из Москвы. Правда, Юра сейчас через пару часов опять обратно туда улетает, но он не совсем туда, он опять проездом.
Ну, я буду там один день.
А, ты же
Питер
пойду.
Питер.
Вот. Юра вообще в этом месяце два Питера, ну, точнее, конец октября и в ноябре.
Кстати, про творчество. Хотя это не кстати, но пока вспомню.
Давай, давай.
У меня же есть креативные ребята, с которым я занимаюсь, которые мне придумали большой ритуал комфорта. Даша и Андрей их зовут. Я в прошлый раз их не поблагодарил за концепцию большой ритуал комфорта. На прошлой неделе Андрей гениально объяснил, что такое творчество. Точнее, мы обсуждали, чем отличается творчество от созидания. И он сказал, созидание — это когда производится конкретный продукт. А творчество — это когда... Вот я и думаю, наша с тобой...
Я бы с ней, конечно, не согласилась.
Наша с тобой деятельность — это ближе к созиданию или...
Ну, смотря какая, подкастная, скорее... А книга, скорее, созидание. Ну, я бы хотела так думать, что...
Понятно.
Хотя, может, и книга окажется. В наше время творчество и созидание как-то...
Картина ясна.
Да, так что, ребята, мы готовы. Если у нас не... Давайте так договоримся. Если у нас не получается созидание, у нас получается творчество. И на том спасибо. Вот если не творчество, а что-то другое...
Не творчество, а знаешь, что тогда?
Нетворкинг.
Нетворкинг, я тоже об этом подумал.
Да, у нас тогда будет хорошо получаться нетворкинг.
А что-то про нетворкинг, какая-то шутка была на квартирнике у нас.
Ой, я не помню. А, мы, в общем, на квартирнике мы долго выясняли, какова ценность работы. Ребята, это как будто это спецзаказ Саши Воробьевой на нашем. Потому что возникла проблема. Мы реально начали разбирать. Там был один аргумент сначала, в чем ценность работы.
А мы, кстати, так и не нашли, по-моему.
По-моему, не. А, ну ты да сказал, но тебя Даниил покритиковал, так что да. Не, по-моему, мы так и не нашли, но надо пересмотреть видосик. И, значит, в какой-то момент мы сталкиваемся с проблемой, что нет, собственно, критерия про работу никакого такого хорошего. Вот.
Нет, собственно, там же вопрос в чем был. Почему работа лучше праздновать?
Ну да, в общем, не было.
Дело в том, что никто же не доказал, что это действительно так. Может, поэтому и аргумента нет.
Да, и поэтому... И поэтому у нас там в какой-то момент возникла шутка, что типа нет работы, и кто-то сказал, по-моему, Даниил, как раз нетворкинг это называется, и так далее. И мы поржали, что когда нет работы, есть нетворкинг.
А на семинаре, потому что у нас семинары идут сплошняком, в воскресенье же был семинар у Тихона,
просто...
и там была шутка про понимать.
Я понял, и понимать.
Понимать, что мать это пони, мать пони.
Я поняла уже. Шил. Я уже из тысячи готова узнать. Вот. Ну, как вы понимаете, ребята, мы веселые, все у нас хорошо.
И находчивые.
И находчивые. В КВН, правда, не играли. Хотя
у нас вся жизнь КВН.
Да, у нас вся жизнь, у нас вот теперь КВН, это в книге теперь. Там у нас столько шуточек-прибауточек для вас заготовлено. И А, ты вспомнишь тот анекдот?
И А? Я не И А, ты меня с кем-то путаешь. Я Юра.
Вспомни, пожалуйста, тот анекдот, который Даниил рассказал про бабу и навоз. Как он звучал? Он мне так понравился.
Есть такое выражение, что при помощи веры можно сдвинуть горы. И одна женщина про это услышала, приходит к себе во двор, а у нее там гора навоза. И она выходит и говорит ей: «Двигайся!» Гора навоза не двигается. Она говорит ей: «А ну-ка двигайся!» Гора навоза стоит. И женщина уходит в дом и говорит: «Я так и знал».
Да, Даниил там тоже рассказал. Вот. И мы сегодня с вами проговорим на очень интересную тему. По крайней мере, меня она интересует довольно сильно, поскольку я, наверное, отношусь к такому типу людей, который имеет это...
Устный кроссворд опять?
Да, да, да. Что же это? Что же это?
Знаете, есть такая игра.
Я придумала загадку в романе.
Когда надо угадывать слово загаданное при помощи наводящих вопросов.
Да.
И вначале дается вводное. Ну, например, говоришь, это, допустим, живое или это не живое.
Угу.
Вот я помню, когда в позднем детстве и в ранней молодости играли с друзьями в эту игру, там была одна девочка, у которой водная всегда была одна и та же. Когда нужно было объяснить, что она загадала, она говорила так: это есть у всех.
А я придумала загадку в романе. Угадайте, родной, но чужой. Кто это? Без водных. Это есть, кстати, у каждого, ребят.
Так, ну,
так, тема,
ты относишься к людям, у которых это есть. Да, я так понимаю, весь подкаст будет в виде загадки.
Это амбиции.
Это ты прониклась. А, ты все уже? Я думал, ты до конца будешь тянуть.
Не, ну я...
Вот детективный жанр, он чем хорош? Ну, как бы, кого хорош, кому плохо. Что тянуть интригу надо до самого конца.
Так вот, амбиции. Нам Александр Горьков, прекраснейший наш друг, которого мы видели в пятницу.
Во сне.
По-моему, да, в пятницу мы были в мексиканском кафе. Вот. И он нам заказал эту тему. И действительно, эта тема, она сейчас, мне кажется, кстати, не так сильно актуальна, потому что засилье зетов, а как говорит Андрей Иванович Макаров, зеты не амбициозные товарищи, но игры-то есть.
А почему, как ты думаешь, они не амбициозные?
Ну, если верить, опять же, Андрею Ивановичу про то, что они разочаровались в игрековских моделях стратегии, они увидели просто, что амбиции скорее погубили их родителей.
Погубили? А почему не погу Бобби? И не погу Джонни?
Да, да, да. И, соответственно, получается, что они смотрят...
Так, подожди, ты не торопись сильно. А что значит погубили родители? Что это такое?
Ну, они смотрят, что родители там вкалывали, впахивали, строили корпорации.
Так, ну, это как бы вроде...
Строили,
жертва, да, принцип жертвы.
Строили,
то есть,
большие проекты.
Ничего нельзя, не торопись, пожалуйста, ничего нельзя вообще осуществить в этой жизни, чем-то не пожертвовав. То есть, если за это думают, что они без жертв обойдутся, то они ошибаются.
Ну, они самопожертвование произвели.
Ну, неважно, самопожертвование, там, другопожертвование, женопожертвование, детопожертвование. Все равно кем-то или чем-то придется жертвовать. То есть, как бы предполагают, что вроде жертва напрасна. Или, как говорят религиозные люди, Бог твою жертву не принял.
Угу.
А что не так с той жертвой, которую принесли родители?
Ну, они посмотрели на них.
Так.
И раньше, если они, я так предполагаю, они видели какую-то борьбу и так далее. А потом они видят, что они затухли, и не очень понятно, а к чему это все было.
Так не очень понятно, к чему это было, или понятно, что ни к чему? Это все-таки немножко разное.
Я думаю, понятно, что ни к чему.
То есть они не видят.
Игра с нулевой суммой.
Они не видят, что получено в результате.
Да, 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 да. Они не видят. То есть они им.
Или опять же два варианта. Или видят, но не ценят то, что получено.
Ну да, или и так, и так. То есть они думают, и что, и этим все, и ради этого все затевалось.
То есть...
Ты знаешь, как мы сейчас смотрели, у меня последний пар, но мне сегодня мы, а на этой неделе анализируем мультики. И вот сегодня мы анализировали «Ну, погоди», вот по философии сейчас анализировали «Смешарики», серия «Повод для жизни».
Глубоко вы копаете, «Лунтик» будет?
Ну, если ребята захотят.
Если вы дорастете
они...
до Лунтика.
Да.
На старших
они
курсах.
Они еще не родились.
В магистратуре Лунтика.
Они только эмбрионы. Первый курс и второй. Так вот. И там такая серия, что Савунья, ее любимая команда по хоккею проиграла, и она впала в депрессию, и сезон лежит в кровати. Приходит к ней зимой Карыч. И говорит, у меня проблема. А, он сначала говорит, я решил, что я, наверное, скоро умру. И я оставлю тебе в наследство свой проигрыватель музыкальный. И видит, что Савунья такая тоже безжизненная, говорит, я, похоже, тоже скоро умру.
Он что такой, это за мультики детские у вас, депрессивные?
А ты от чего умираешь, спрашивает Карыч. Он говорит, я поняла, сегодня... Я поняла, что моя команда любимая больше никогда не станет чемпионами. Старыч такой говорит. Нашла мне проблему. Что это за проблема? Вот у меня, мне, я отправил свой сонет или куда там, на балет. Я отправил свою композицию, а мне отказали, прислали вторичка. Сказали. Класс. И, в общем, он вышел. Да разве что?
Слушай, да у вас нехилые темки поднимаются в мультиках.
Что за падение нравов? Ну, так сказать, студенты и заказали. Сказали, что там есть о чем подумать. Что за падение нравов? Она переживает из-за хоккейной проигрыша команды. Ну, в общем... И он на нее бычил, она его не понимала.
Ну, это вот похоже, да, на то, что ты описываешь. То есть, получается так. Взрослые, то есть это более старшее поколение, они разменяли что-то на что-то. И то, что они разменяли, то, чем они пожертвовали, кажется новому поколению значимым, а то, что они получили взамен, кажется незначимым. Вот давай попробуем понять, что, во-первых, потеряло поколение предыдущее, чем они, по мнению молодых, пожертвовали?
Ну, я так поняла, насколько я пообщалась с зетами, у которых такие амбициозные родители были. Они говорят, что они разменяли какие-то чувства, эмоции, яркость жизни.
Так, хорошо, допустим, на что?
На...
Или вообще на ноль?
То есть не на ноль.
Обанкротились, либо разменяли на что-то, но это не очень адекватная замена. Что они получили, по мнению молодых?
Вообще
поколений.
Получили они выгорание, тогда получается.
Это тогда, значит, они ничего не получили, потому что выгорание – это не то, ради чего люди
жертвуют. Ну, понимаешь, тут есть некоторая проблема. А как им оценить, что они получили, если они процесс не зафиксировали?
Так вот я тебя и спрашиваю.
И они увидели только результат.
Как эксперта. А результат-то, помимо выгорания, они видят какой-то положительный результат от этих амбиций?
Я думаю, нет.
А, ну вот, тогда значит, диагностика следующая. Им кажется, что ресурс вообще в трубу спущен.
А, ну вот один друг мне говорил, что у мамы деньги в каждом банке.
Вот, ну вот. То есть они разменяли это на деньги.
Ну да.
Ну вот, теперь, чтобы понять ситуацию, нам достаточно просто перевернуть аксиологию. Представим себе человека, для которого яркость чувств ничего не значит, а деньги все значит.
Ну да, очень
и
легко могу.
Для них та же самая ситуация, которая вот для юношества кажется какой-то глупостью, бессмысленной тратой жизни, для них кажется, наоборот, успехом.
Да.
То есть весь секрет просто в расстановке ценностей. Вот это и есть амбиции, собственно говоря. Что такое амбиция? Амбиция есть определенная расстановка ценностей. Плюс идея достаточно, в общем, тоже важная и неочевидная. Это идея, что ценности нужно из плана должного переводить в план сущего. А для того, чтобы их перевести из плана должного в план сущего, их надо сначала в план должного ввести. Понимаешь? То есть, получается, амбиция – это такой двойной переброс. То есть, я признаю нечто ценным. Это, я думаю, несложная операция. Любой человек, кроме упертых носорожек, которые говорят, никаких ценностей не существует.
Какая коллега на конференции.
Да, есть у меня.
Каждый раз приезжаю на конференцию, там одна женщина у Юры, она каждый раз на полном серьезе заявляет, что ценности не существует. Я в шоке просто с нее.
Да все в шоке. А она очень уверена.
Да.
Аргументов у нее нету, но обычно, знаешь, есть такая закономерность. Чем меньше у человека аргументов, тем у него больше уверенности.
Гонора, да.
Вот, то есть каждый человек может идентифицировать нечто как ценность. Мы про это много говорили, у нас отдельные подкасты про ценность. Сейчас планируется мега-семинар чуть ли не на целый день про ценности в онлайне. И... В принципе, я много, так как провожу на эту тему семинаров, я вижу, и мы с тобой проводили вот, по сути, на выходных семинар первую часть «Лучше-хуже». Это тоже про ценности. Мы видим, что ценности, в принципе, люди выявляют достаточно легко. Единственная проблема, что с ними делать дальше, с этими ценностями. Вот тут начинаются проблемы. Значит, получается, для того, чтобы у человека появилась амбиция, надо сделать как бы двойной переброс. То есть перебросить сначала ценности из мира сущего в мир должного. И заявить, что ты не просто считаешь это ценным, но ты еще и считаешь, что это надо, что это нужно. То, что я называю в рамках своей нынешней парадигмы легализация цели.
Ну, это из серии деятельностного подхода, да?
Да, да. То есть переключение из констатации, что нечто хорошо, в то, что
это нужно.
Это не просто хорошо, но и нужно, надо, должно, необходимо, там как угодно.
Угу.
И вообще-то это не каждый способен сделать.
Ну, вообще, да.
Потому что это уже, конечно, еще не ответственность, но уже что-то такое на нее подозрительно похожее.
Да.
И потом ты как бы обратно перекидываешь из должного в сущее и говоришь, ну, раз надо, то и будет.
Угу.
Ну, потому
это,
что
кстати, еще
да, это еще сложнее, потому что просто надо, это еще тоже не амбиция. Я, конечно, могу сказать, ну да, заниматься спортом как бы надо, лишний вес сбрасывать как бы надо, здоровый образ жизни как бы надо.
Но
я, если не собираюсь я этого осуществлять на практике, то есть ценность эту, наделенную статусом долга, ее еще надо осуществить, чтобы она сбылась. Вот это и есть амбиция, я думаю. И как мы видим, здесь вообще дохрена всяких сложностей. То есть на каждом этапе засада подстерегает.
Слушай, а меня знаешь, что всегда волновало? Вот к вопросу об амбициях, меня всегда настораживал вот этот момент, что с одной стороны мне нравятся амбициозные люди, ну, и я как бы сама скорее себя к ним причисляю. С другой стороны, меня смущает момент, что зачастую эти амбиции, ну, как я называю, вхолостую. Ну, что значит вхолостую? То есть вот то, что ты говоришь, надо есть, и там такое надо, наполеоновские планы,
да, да,
просто
да.
Мама не горюй.
Наполеон, пирожное, да.
Да, пирожное в башке.
Ну, это лучше, чем синтепон, согласись.
Да, это уже что-то приятное.
О, слушай, мне кажется, пирожное в башке – это другой вид. Синтепон в башке – это когда полный хаос и вообще непонятно.
А пирожное,
пирожное в башке – это когда все сплющено, там промазано,
да.
Но
слишком нереалистично. Но это для романтиков пирожное в башке. Ну так вот, и ты смотришь и думаешь, у человека вроде все есть, навыки есть, там компетенции есть, есть ум, там красота даже, если надо будет, да, для каких-то еще эстетических целей. Ну, ну все, ладненько, шоколадненько, ну все, застопорился, застопорился, либо в каком-то очень узком пространстве, в коридоре работает. Ну, например, там преподаватель
вуза. Уборщица в коридоре работает.
Преподаватель вуза.
Ну, это как уборщица, понимаете. Шутка, не обижайтесь, если слушают.
Преподаватель вуза. И все, и дальше кафедры он никуда. Ну, наш любимый типаж вообще. Или, я не знаю.
Бедняга, он даже в туалет
человек
не ходит.
Человек хотел быть там философом, царем горы, и в итоге скатился до того, как, до того образа, которого он осуждал. Или даже еще хуже становится. Вот это мне не очень понятен механизм, на каком этапе они срезаются, что называется.
Ну, у меня есть две версии. На каком этапе они срезаются? Первое, что для них их амбиции кажутся чем-то необязательным. Сейчас объясню, о чем речь идет. Например, вот мы разбирали тоже пример с марафоном. Допустим, у меня
Блиновская.
Моя... Да какая Блиновская?
Проходишь марафон в тайне. А, ее же посадили. Или не посадили, я не знаю, что там с ней происходит сейчас.
Как кто-то из стендаперов пошутил, да? Это... Были на марафоне? Вы загадали, что
да.
Блиновскую посадили? Нет,
Ольга.
Спортивный марафон, беговой. Допустим, моя ценность здоровья. Допустим, что ты так сразу удивилась? Это не мой пример. Моя ценность здоровья.
Я просто видела один раз тебя бегающим. А, не, раза три в жизни. Знаете, когда Юра бегает, когда мы опаздываем на спектакль, и от Тихоновой Софьи Владимировны, когда она его тащит на танцы.
Но это экстремальная ситуация в жизни. И моя цель – пробежать марафон. Видишь, тут, да, какая засада получается? Предположим, для меня важно здоровье.
Ну,
я поставил цель пробежать марафон. Но,
марафон
но я не бегу. Да, но я не
программа.
Бегу марафон, потому что я думаю, ну, в принципе, это не единственный способ.
Ну да, я могу дважды дома.
Да.
один кружок.
Один кружок. Так и это тоже не обязательно. Ведь это же не является обязательным условием здоровья.
Я же не бегаю.
То есть, в принципе, вот эта многовариантность возможных способов реализации ценности, она людей очень сбивает с толку, потому что они все время думают, ну, не А так Б, не Б так В, не В так Г. А когда доходит до буквы Z, говорят, ну, не Z так А. Понимаешь, вот это вот хождение по кругу, копание в разных амбициях, оно заменяет собой их осуществление.
А как же тогда все-таки подобрать адекватный своей цели?
Адекватный можно адек, не ватный, а можно бинты, адек бинты.
Это, ну, как-то соразмерно подобрать к цели и путь достижения, ну, или
там, это сам, сейчас задача в том, как правильно цель подобрать. То есть, как построить амбицию так, чтобы она была осуществима.
Да.
Я думаю, первое условие – это выбрать ту амбицию, которая является необходимым условием осуществления ценности. То есть, то, без чего ценность не сбудется.
Все равно некоторые загвоздочка, очка, потому что, например, у меня есть ценность творчества.
Да.
И, например, я выбираю там, я хочу... чтобы у меня были книги. Ну, там, художка, например.
Ну вот, на мой вкус, неправильно выбранная амбиция,
ну,
потому
да,
что...
получается, что...
Ну, не художка, так философия,
да,
не философия,
да,
так
да.
Риторика, не риторика, так и так далее.
Тогда как? Ну, просто, например...
Я бы так предложил, смотри.
Проблемы.
Что является необходимым условием творчества? Например, абсолютно необходимым условием творчества является...
Был.
Но это и есть творчество, это не условие творчества, оно и есть. А условием, например, является освоение технологии.
Ну да.
И тогда я бы рекомендовал амбицию более правильную не написать книгу, а, допустим, освоить, и, ну, скажем так, на высоком уровне освоить какую-либо технологию творчества.
Какой-то жанр там, например, да?
Да, или... ну, любую технологию, но точно ее освоить.
Ну да, да.
Вот. И это вам уже труднее будет обойти, если, конечно, вы не начнете сейчас вот тут передо мной выпендриваться и говорить, технологии не обязательны, бывает творчество спонтанно, тогда, как говорит Андрей Иванович, до свидания.
Идите.
Да.
В бане.
Да. Это первая причина. Вторая причина, почему даже несмотря на это амбиция может сбыться. По сути, мы про это уже вначале говорили. Когда человек не просчитал затраты, издержки. И если человек их не просчитал, то он может тормозить в достижении своих целей, даже когда эти цели реально поставлены, когда он хочет этого достичь. Но подсознательно или сознательно он и хочет, и не хочет, потому что он подозревает, что ему придется от чего-то отказаться. От чего не знает.
Да, это мы с тобой говорили в каком предыдущем подкасте, тоже что-то мы такое обсуждали. Подобное. Но я это прекрасно понимаю, вот у меня с похудением так. То есть там явно у меня какой-то сбой. И, в принципе, можно догадаться, какой. Но действительно, вот эта вариативность. То есть я понимаю, что, например, для конференции быть худой – это вообще не обязательно требование. Там не это оценивают. Я же не на подиум выхожу там. Ну, хотя я выхожу на подиум, но не для этого. Я на риторический подиум выхожу, а не на, как это называется, эстетический. Вот. Или там на видео, то, что ты смотришь, и тебе не нравится твое, ну не смотри, да, ты скажешь, или ну, как-то
скажу.
Справься с этим. И ты понимаешь, действительно, необязательность, и вот это противоречие, оно действительно есть, что ты с одной стороны хочешь похудеть, а с другой стороны и побаиваешься.
Ну вот, опять же, тут мой комментарий, который может не понравиться публике, я думаю, хотение – это очень плохая основа
ну,
для
да,
амбиции.
Ну да, я имею в виду, ты даже можешь цель поставить, ты там, в принципе, знаешь технологию. Ну,
здесь надо ценность сначала продумать, потом продумать условия, необходимые условия достижения этой ценности. Потому что похудение это может вообще быть ложной мишень. На самом деле.
Ну да, я имею в виду, там все равно суммарно, я просто процесс называю, там даже может быть есть какие-то основания для этого. Ну, они, да, либо хлипкие, либо не обязательные, как ты говоришь. Потому что у меня нет, например, проблем там, с написанием книги, да?
Да ты что? Ой, я очень рад это слышать. Вот, ну, вот сейчас после подкаста ты начнешь.
Ну, с детективом мне вообще очень. Я думала, что я не смогу, но мы просто... Я поясню.
Это твоя обычная ситуация. Да, ты всегда думаешь, что ты не сможешь.
Я просто поясню. Кухню немножечко раскрою.
Не как... надо, Лера, не ходи. Там, там занято, там люди работают. Куда ты пошла? Пошла на кухню. Мы просто в кафе сидим в очередной
так
раз.
Вот.
Вернулась сегодня, ее прогнали.
А, кстати, Сава туда забегала тоже.
Ну, вы выведи его оттуда, он там мешает.
И, значит, дело в том, что мы начали писать там первую главу, когда, ну, с самого начала, только с Юрой. И я думаю, Юра такой говорит, ну, надо нам с тобой разделить теперь задачи, и ты будешь писать отдельно, я отдельно, чтобы побыстрее, да, чтобы побыстрее, ну, и Ваньку не валять, можно там.
Ну, на самом деле, зачем? Ванька, он же пишет
Женьку.
Диссертацию.
Женька, да, да.
Женька, она уехала в Стамбул. Лучше Тишку.
Тишку он не против.
Хотя попробуй его поваляй, он тебя сам поваляет. Ну, он же спортом занимался.
Дзюдоист. Так вот, и Юра говорит, ну, давай, значит, перед самолетом, ну, после «Квартирника» мы там написали некоторую часть романа, третью главу, и, значит, давай в самолете дописывай эту главу. Я думаю, господи, как я ее буду дописывать, я ничего не умею.
Да, это не обязательно, ты же поняла уже.
Вот, и, значит, я реально ощутила эффект, про который Пушкин говорил. Вот.
Гениальность?
Можно и так, наверное. На этом. А это еще одно условие, на котором срезаются амбиции, когда ты уверовал в свою гениальность. Так вот, я сажусь, значит, прихожу в аэропорт, а там же до посадки еще куча времени у меня там, я за час.
Это тебе повезло, я еле успел.
Да? Так тут тебе же переносили. Как
ну,
ты еле успел?
Не, понятно, что в итоге там задержали, но...
Расскажешь. Короче... И я это сажусь там в кафе, заказала кофе, сажусь писать, и оно идет, вот слово за слово, ты уже знаешь характеры персонажей, и они реально тебя ведут. То есть ты думаешь, ты не придумываешь, по сути, ты просто транслируешь от лица этого персонажа то, как он бы повел себя в этой ситуации. Но это очень классное ощущение. И я вот, по сути, там, ну, 2,5 страницы где-то написала там. А Юра ничего не написал. Причем я поставила будильник, чтобы вы понимали, чтобы ввести отчет в Телеграме. Ну, я думаю, ну, сейчас Юра ночью приедет. Я поставила будильник на час. Захожу, Юра что-то был там и вышел. Думаю, ну, наверное, вышел. Потом еще зашла, и Юра мне ничего даже не написал, что он не писал. А я ждала.
Ну, вот, ты же не спросила.
Что, вот. Ну, я думала, я же тебя попросила еще до этого. Напиши, как приземлишься там,
да.
Что ты написал. Ты даже не написал, что ты не написал.
Я даже не прочитал
эту
просьбу.
Нет, ее видел. Ну, ладно, не
обработал.
Короче, ребята, так что...
Так мы... Вот, ты книга... что начала хвастаться-то? Ты про проблемы
да,
начала
книга...
говорить?
Нет, книга... Вот работа с книгой – это как раз то, что соответствует ну, моей амбиции стать писателем и вот этой всей истории, освоить
ну, смотри,
технологии
видишь,
текста.
Вот разница, что когда попало... То есть амбиция адекватна ценности, и,
да.
Ты, и у тебя нет в башке надуманных рисков, то оно легко всегда
да,
идет.
Да, очень легко. Ну, то есть я понимаю, что там могут быть какие-то трудности такие технические.
То
да,
здесь, вот момент. Понимаешь, я думаю, почему писательство многих привлекает. Потому mm-hmm. что тут вроде прозрачная ситуация с рисками. То есть ты ничем особо не рискуешь.
Mm-hmm.
Единственная категория...
Не, ну а как же многие боятся. Окажут, там, или...
А, ну вот, две категории.
Не примут. Ну вот как ты говоришь, что ты не писал, потому что ты не знаешь, как
нет,
реализовать книгу в издательстве.
Ну,
хотя ты мог бы уже книг 20 написать.
Я мог бы, но это не моя ситуация, потому что у меня нету... Как бы, это не было торможением амбиций. У меня амбиций не было.
Ну, амбиций не было.
А мы же говорим про то, когда они есть.
Да.
И у меня были другие амбиции, которые я успешно осуществлял.
Угу.
Два типа людей могут видеть серьезную опасность писательства. Первое, это вот эти, знаешь, кто фанаты, которые считают, что время высшая ценность. И они говорят, как же так, я год потрачу и ничего.
А другие скажут, уже все написано?
Не, нет, эти ребята вообще далеки.
Как вот. Же с Достоевским.
У этих ребят и амбиций писательских не будет, ну, да. Скорее всего, они у них не появятся. А вторая категория, у кого они могут появиться, но кто их не, может не реализовать, это вот действительно те, кто зациклены на самооценке и боятся критики. Они думают, вот я же напишу, конечно, великолепно, а меня будут ругать.
Ну да,
и эта мысль может их останавливать. Так что здесь на самом деле вот есть эти ограничения. И получается, что если ты выбрал все-таки какую-то более-менее надежную амбицию, не случайную какую-то витающую в воздухе, а надежную, то есть ту, которая реально адекватна твоей ценности и реально нужна для того, чтобы эта ценность осуществилась. И б, если ты представляешь себе затраты, риски, жертвы, угрозы, все, что хотите, то вероятнее всего, если ты принимаешь или, как я называю, легализуешь свою амбицию, то не должно быть проблем с дальнейшим продвижением. Там дальнейшие проблемы могут быть с подысканием ресурса,
ну, да, да.
Какие-то технические, да, текущие проблемы. Но все эти проблемы, с большой степенью вероятности, они не будут тебя держать на пути к реализации своей амбиции. Они могут замедлить этот путь. Но, слушайте, ребята, по поводу замедления и ускорения, ну давайте с вами признаем, это же все настолько относительно, настолько условно, мы даже и не можем это померить никак.
Это как недавно я что-то в сторках опубликовала. А, про пьесу, то, что вот у меня появилась театральная мечта написать пьесу для... Ну, чтобы мы с тобой написали пьесу для какого-нибудь театра, а лучше ни одного.
Ну, для МХАТа, конечно.
Да, вообще... Не, ну я для Таганки не
пропускать.
Так вот. И я, значит... А, и кто-то ответил мне на сторке, Ира, по-моему, наш слушатель, тоже она говорит, ой, ну вы, мол, молодцы, с Юрием Юрьевичем там все, как вы все успеваете, и она говорит, вы какие-то шустрые или что-то там, типа, все быстро делаете, а я ей пишу, а мне кажется, что мы наоборот тормозим, ну, то есть мы роман, по идее, должны были писать там в январе начать, в итоге
что
мы...
Что значит должны?
Ну,
откуда это?
Не должны, ну, как по плану, изначально план был, что мы в начале года
где
начинаем.
Где-то не было потом... такого плана?
Ну, были такие разговоры.
А, разговоры, вот не надо путать, да. Разговоры и планы.
Да, и я как-то такая думала, ну, а потом все, диссер, все, ну, в общем, другие дела. Дела, и, в общем, как только диссер сдала, и мы принялись, и вообще как пошло, ну, спустя, вот, считаю...
Рукава.
9 месяцев, 10. Но все равно, ну, не страшно же, в следующем году...
Ну, вот и не страшно, потому что все-таки какая-никакая предварительная работа проведена.
Ну, да, мы концепцию там...
Конечно, с бухты-барахты начинать что-то, не то, что страшно, некомфортно. Почему вот у многих людей, опять же, не получается? Они очень импульсивные, им что-то втемяшилось в голову, они начинают сразу делать. Это тоже плохие ребята. Вот мы как бы обсудили плохих ребят, которые тормозят.
Почему, кстати, импульсивные тоже? Казалось бы, знаешь, сейчас наоборот это говорят. Пришла тебе в голову идея, быстро,
да,
на следующий день реализуй ее. И они хвастаются. Вот,
ну,
как вы думаете, почему я такая успешная? А потому что я быстро принимаю решение. Ля-ля-ля-ля-ля.
Нет, принимать решение, то может быть...
И как говорит твой Андрей, же, да, не получается в итоге.
Ну, я думаю, понятно, почему это тоже плохо. Потому что все, что мы сейчас обсудили, это требует времени. Это не требует, конечно, 5 лет. Но идентифицировать ценность, идентифицировать условия ценности, найти для этой ценности адекватное выражение в виде цели, продумать риски этого целеполагания, это все-таки не 15 минут. Это, ну, если только этим заниматься, ну, сутки, наверное. Но обычно же люди не только этим занимаются, есть же еще текущая жизнь. Поэтому, кто слишком быстро принимает решение, тот тоже проигрывает в этом смысле. Ошибок можно много наделать. Потом ты уже в середине процесса своей амбиции обнаруживаешь, что это не та амбиция. И возникает вопрос, а что делать? Похерить все сделанное, многим жалко это. Ну, кому не жалко, их жалко тогда. То есть ты уже, например, полкниги написал, и вдруг ты понимаешь, что тебе не надо ее писать. И оба варианта плохие.
Ну, это как это фестиваль Рилькина, который писал, не дописал.
Ну, мы не знаем, может, он дописал, фильм закончился раньше. То есть бросать наполовину сделанное, это значит зачеркнуть и время, и силы, которые потрачены. А продолжать делать то, в чем нет необходимости, это значит еще больше тратить впустую. Поэтому я считаю так. Я вот всегда объяснял раньше по поводу рефлексии, почему рефлексия нужна. Да, с одной стороны, рефлексия отнимает, конечно, энергию, которая нужна на деятельность. Но с другой стороны, она экономит массу энергии, которую люди тратят на совершение ошибок. Что такое рефлексия? Рефлексия, она позволяет как бы ошибку у себя в голове произвести, прежде чем ее осуществить в жизни.
Да-да-да, сценарий прорисовать. Но это мне очень хорошо понятно, что когда вот в Москве я ощущаю такой синдром иногда беспомощности какой-то или географического кретинизма, когда ты даже с навигатором вроде прокладываешь...
Навигатор у тебя плохой. Ничего. Я сам, когда вижу твой навигатор, у меня тоже беспомощность появляется, которой до этого не было. То есть я даже если знал, куда идти, посмотрел на этот навигатор, больше не знаю.
Надо поменять, видимо. И я смотрю, думаю, надо туда идти. Я иду туда, потом понимаю, что навигатор просто чуть затормозил и показывает мне не в ту сторону. И, в общем, это каждый раз забавно выглядит. Но в целом все равно, когда без него, я еще хуже себя ощущаю, потому что мне еще сложнее сориентироваться. То, как Юра ориентируется просто по картам, для меня это уже что-то просто высший пилотаж какой-то. Динозавр какой-то, который ходит там по стрелочкам, по каким-то туда-сюда, по словам может понять, куда идти. Нет, все-таки не знаком. Вот. Так что с амбициями история такая, она может быть довольно болезненной. Я, в принципе, понимаю, почему люди хотят быть в потоке и, в принципе, отказываются от амбиций. Потому что, видимо, разочарование от вот этих вот просчетов, ну, ты же знаешь, наша культура, она не отличается сильной рациональностью. То есть у нас скорее для русского человека какая-то спонтанность, какой-то дизайн, смажайн, что-то там всякие.
Я понимаю, что то, что мы, допустим, обсуждаем, многим людям психологически очень тяжело применить
очень
на практике.
Сложно. Они скажут, ну, вы роботы какие-то. Вы, или как говорит наш друг Илья Селезнев, ну нельзя же жить только разумом.
Почему-то он меня только всегда называет.
Да, ну забывает немножко.
Ну, на это ответ очень простой. Конечно, только разумом жить нельзя, но и жить только не разумом тоже не очень хорошо. Поэтому никто не призывает все свести к разуму, но хоть иногда, ну пожалуйста, 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 хоть 10 минут в год.
А, как Бринефия. Мои клиенты жалуются, что им некогда мыслить час в день. И тогда я решил, что хотя бы 5 минут в день я им могу предложить помыслить о чем-либо. 5 минут в день. Можно же, я это, знаешь, это когда смотрю всякие маркетинговые ходы этих фитнес-тренеров.
И они же я не знал, что у тебя есть такое увлечение.
Ну, я не специально.
Конечно, чисто случайно.
Вот, я просто занимаюсь там по тренировке одной тренерши, которая мне очень нравится. И вот она всегда говорит, ребята, ну нет у вас 10, там, час, 40 минут, 30 минут. Ну, 5 минут, зарядочка. И я сразу нас вспоминаю. Ну, 5 минут, мышление, мышцы мозга. Для чего вам надо? Вот, но я понимаю, что просто так это не работает. Вот, поэтому, если...
Пишите нам. Если вы есть проблемы, пишите нам про них. Мы их решить не обещаем, но обсудим.
Обсудим. Вот как сегодня обсудили амбиции. Так что, до следующей встречи.